Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, вторник, июль, день 31. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пять баллов, пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Новость, за которой вот нам, наверное, всем стоит следить. СМИ сообщили о возможном убийстве российских журналистов в Африке, и уже, похоже, это все подтверждается. Инцидент произошел в ночь на вторник недалеко от города Сибю в центре Центральноафриканской Республики. Такую информацию публикует агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источники в службах безопасности, юридических и религиозных кругах. Три человека, предположительно граждане России, имевшие при себе удостоверение журналистов, были убиты неизвестными вооруженными людьми, передает агентство «ТАСС». Ссылаясь на российское посольство, сообщает, что у двух из трех убитых в Центральноафриканской Республике были пресс-карты «Известия». То есть это наши российские журналисты, это журналисты «Известия». Давайте следить за этим, кто эти люди, может быть, появятся потом имена, будем об этом говорить. Вообще, конечно, я думаю, что в большинстве своем безопасность журналистов не интересует широкую общественность. Ну, не интересует широкую общественность. Но, тем не менее, я хочу одну вещь сказать. Если вы посмотрите разные, ну, так скажем, исследования на этот счет, если вы посмотрите статистику, вы узнаете, что журналист – это одна из самых опасных профессий в принципе. Понятное дело, что речь не идет о ведущих, да, о людях, которые работают, ну, вот как я веду, я в студии и так далее. Хотя всякое случалось в этой жизни, вспоминая некоторых ведущих центральных каналов российского телевидения. В основном это касается, конечно, журналистов, которые работают в горячих точках, и, ну, наверное, тех людей, которые делают какие-то громкие расследования, может быть, это тоже касается. Опасная профессия, конечно, журналист. И вот наши ребята, российские журналисты, видимо, раз уж есть ссылка на российское посольство, действительно убиты в Центральноафриканской Республике неизвестными людьми. Вот такая история. Это к слову о том, что некоторые люди рассказывают. Ну, есть такое мнение среди наших слушателей. Есть. Говорят, что такое журналист, просто сказал и так далее. Ну, нет, не просто сказал. Вот не просто сказал, не просто добыл информацию, не просто поехал, не просто. Все непросто. Вот, все непросто. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что в зоне риска настоящего всегда находятся журналисты, которые работают в таких странах, где повышенный уровень преступности. В зоне риска находятся журналисты, которые работают в условиях войны. Как вы понимаете, вот военные корреспонденты. Я, честно говоря, ими всегда восхищался. Мне кажется, это очень отважные и смелые люди. У них определенный склад ума. Ну, часто такое происходит. Ну, может быть, дух даже, да? Дух не только ума. Вообще внутренний склад у них особенный. Но я также видел, как военные журналисты, я обращал внимание, сходили с ума. С некоторыми мне приходилось общаться, с некоторыми мне общаться не приходилось. И, в общем-то, по их поведению в обществе это просто понятно и все. Потому что война сводит людей с ума. Вот, просто хотел, наверное, об этом сказать, и мы будем следить за этой ситуацией. Мы будем следить за этой ситуацией. Если появятся какие-то подробности, естественно, вы их услышите. ПС говорит, не всем журналистам в горячих точках выдают огнестрел, видимо, соболезнования. Но вообще, по тем законам, которые существуют, журналист не имеет права иметь при себе оружие. Он не имеет права иметь при себе оружие, даже в горячих точках. То есть, если журналист берет в руки оружие, он в этот момент перестает быть журналистом, он становится боевой единицей. Как оно на деле происходит? Наверное, по-разному происходит. Но в целом журналисты не имеют права брать оружие в руки. Взял оружие в руки, ты боец уже, все. Ты уже единица, участвующая в бою. Эта норма, она призвана вроде бы защищать журналистов, с одной стороны, конечно, потому что, ну вот, я журналист, я лишь рассказываю то, что я вижу, у меня нет оружия, я не могу убить вас, вы не убивайте меня. Но, как вы понимаете, далеко не всегда это действует. Во-первых, потому что, например, террористам вообще плевать на какие-то международные конвенции, договоренности и прочее. Ну и не будем отменять такую вещь, как там шальная пуля какая-то, осколок, да все что угодно, накрыли огнем сверху. Все может быть. Все может быть. Поэтому еще раз хочу отметить смелость таких людей, корреспондентов, репортеров, которые ездят в такие места, куда никто бы, в общем-то, не хотел бы, наверное, никогда попасть в принципе, если нет желания видеть смерть собственными глазами. Сирия исключение, значит, ПС говорит. Нет, могут дать, наверное, оружие, если находятся на базе, например, там вот у нас есть базы свои, да, в Сирии, могут показать что-то, в руках дать подержать, еще что-то, но на задание, естественно, журналист не может идти с оружием, не может. Не-не-не-не-не-не. То есть существуют определенные правила и нормы. Потому что это якобы защищает его от того, что в него будут стрелять. Якобы. И у прессы всегда есть специальные наклейки пресса, чтобы по ним не стреляли, как вы понимаете. То есть вот предполагается, что противоположная сторона, увидев надпись пресса, не будет стрелять в этого человека, потому что а что в него стрелять? Это мирный житель. То есть, если ты убиваешь мирных, ты, опять же, нарушаешь определенные нормы, ты, ну, чем ты занимаешься? Ну, ты убийца просто, и все. Ты убийца просто. Военный преступник. Это уже военное преступление. Именно поэтому журналист не может брать в руки оружие. Но, как вы понимаете, кодексы чести не всегда действуют в бою. Как вы понимаете, да? Так, за этим следим, это важно. Это важно, важно, ну, потому что это наши ребята, это наши люди, потому что это наши сограждане, да, и у них есть семьи, и, как вы понимаете, и друзья, и так далее. Сейчас вот пока имен нет, потом появятся. И давайте, наверное, перейдем к нашей такой простой теме сегодня, хотя, может, она и не простая, но о ней все время говорят. Давайте дадим небольшую перебивку и будем говорить. Знаете, в Подмосковье на Ярославке врезался самосвал, ну, кузов открыл, значит, поднял и врезался, снес переход, пешеходный переход, надземный, вот, надземный. Ведь есть наземный, есть подземный, есть надземный. И вот он, надземный переход, этот пешеходный, сегодня снес. Все об этом говорили, все это обсуждалось, я слышал, как это обсуждалось и в эфире нашей радиостанции, в том числе разными моими коллегами. И у меня возник, конечно, ряд вопросов, потому что все как-то по-разному это собираются решать, а я вот не понимаю, как это решить. Точнее, у меня есть мысль. Есть мысль, как это решать, но как будто бы об этом никто не говорит. Давайте попробуем с вами обсудить. Вот эта история сегодня. Человек едет на самосвале, у него кузов открывается, он на это не обращает внимания, сносит пешеходный переход. И я задамся двумя вопросами традиционными для нас. Что делать и кто виноват? Можете в любом порядке. Можно кто виноват и что делать. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Нефман говорит, что Ярославка — вечный ремонтный ад. Я по Ярославке довольно часто ездил в определенное время, так нужно было. И хочу сказать, что сейчас, конечно, до Королева Ярославка прекрасна. До Ивантеевки потом она ужасная. А нет, от Ивантеевки до Пушкина, по-моему, что-то такое. Там она ужасная, потому что строят. Потом, когда достроят, вы все будете довольны, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Но ремонт действительно достаточно долгий. Как вас зовут?
Алло, Алексей, да, добрый вечер. Александр Густавлин. Ну, смотрите, виноват, кто виноват, что делать? Виноват система? Больше даже коммерческая, как мне кажется, потому что водители, вот хоть в такси, да, вот очень много сейчас случаев было в последнее время о том, что люди не спят, люди в связи с этим, ну, гибнут другие люди по их вине или страдают так или иначе. То же самое, скорее всего, и здесь, все хотят перевозить все дешевле, соответственно, экономят, да, на чем? На водителях.
Что? Скажите мне, пожалуйста, я вот когда езжу по Москве, я довольно часто встречаю самосвалы. Кстати, в основном это КамАЗы. Что они носятся так?
А носятся, Алексей, ну, то же самое, та же самая причина. Им платят за ходки.
Ну, хорошо.
У меня не близкий друг, вот просто знакомые ребятки занимаются. Ну,
да, да.
в регионах на дорогах. И у них, то есть, никого не волнует там что, как. То есть, вот кубы им эти грузят, и они их возят.
Не, я не против, но вот по ленинградке, когда я просто видел своими глазами, сотку идет самосвал, это норма, не норма? Он же никогда не оттормозится ни при каких условиях.
Ну, если правила читать, то не норма.
Ну, а если 60 ехать? Ну что, он медленнее приедет на 2 минуты, ладно.
Ну, они же в очередях стоят. У них же там какие-то там заморочки. Попросите вот ребят, кто с карьерами связан, позвонить. Там все очень тяжело.
Ну, давайте, 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 давайте. Давайте попробуем это разъяснить. Плюс я хочу все-таки понять, есть ли сигнализация. Вот открывается у тебя кузов или нет. Как-то сигнализирует тебе машина об этом. Потому что у меня вот копейка BMW, да, моя многострадальная. Она, там, омывающая жидкость закончилась, она пиликает. Не пристегнулся кто-нибудь, она пиликает. Что-нибудь там на ТО скоро загонять. Она опять пиликает. Она обо всем не сообщает. Она со мной разговаривает. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, приветствую. Вечер добрый, Михаил. Сам, собственно, работал в одной из крупных автобаз в Москве.
Да.
Почему носится? Потому что они получают отходки с грузом. Соответственно, у нее есть норма в план и норма в ночь. Ребята приезжают рабочие, соответственно, с регионов вахтами 15 на 15, либо 20 на 10. И, соответственно, если он проходит 250 километров с грузом, а это туда-сюда 500, сотка холостая, соответственно, с грузом, он получает нормальную зарплату. А если он это не делает, он не получает нормальную зарплату.
Ну, хорошо, вот он едет по ленинградке сотку. Может он ехать 80? Или это все сразу он не проедет, не успеет?
Ну, знаете, это Volvo FM, я сам на такой работал. То есть у меня ограничитель стоит 90. Ну, то есть, либо это нужно залезть и же перепрошить, что как бы это...
Вы говорите про тот самосвал, который вот врезался.
Да, да, это
его, его, кстати,
такой работал.
Его ошибочно почему-то все называют КАМАЗом, что меня сильно удивило,
нет,
потому что это не КАМАЗ, нет, ни разу
это
никакой.
Вольво. Это Вольво, трехосник, соответственно, достаточно очень надежная машина. И здесь, конечно, вина... Почему? Потому что там первая клавиша включения насоса, и, соответственно, с левой стороны рычаг, то есть который вверх-вниз ходит, он уже отвечает за гидравлику, которая поднимает его. Либо он не вырубил насос, либо, то есть, как бы, соответственно, насос был включен, и как-то либо рукой он задел.
Ну, хорошо, а звук какой-то будет, когда поднимается? Когда звук
Слушайте,
есть
ну, кузов как бы сильно на скорости не будет, но когда кузов достигнет определенного пика, он у него будет болтаться.
Болтаться, да, во-первых, во-вторых, сопротивление воздуха, это тебе такой спойлер, да? Огромный, ну, это же парусность дичайшая.
Да, там. Там, понимаете, если бы он поднялся у него совсем, то есть и мост бы не встретился, он в любом случае, конечно, его заметил. А он у него в момент подъема, где-то в середину, он выстрелил только на гидравлике, и он его снес, потому что я сам еще тоже на КАМАЗе, по усталости, ну, я, правда, благо кабель был, то есть как бы со столбом настройки, я его, так скажем, тоже...
Да вот, Roadstar говорит, я видел такой несущийся сотку самосвал на Варшавке, не успел оттормозиться и влетел в легковушку на светофоре он. То есть вот такое бывает, например.
Ну, бывает управление, я хочу сказать, у Вольво очень классное, тормоза очень классные, но, конечно, нужно понимать, что это махина, то есть она груженная 50 тонн. Получается, то есть, как бы, если песком особенно идет, она около 50.
А вот Алекс говорит, что много просто неквалифицированных водителей стало, что на такси, что на самосвалах, что на кранах, что на катках.
Ну, я вам скажу так, в свое время начинал с 2005 по 2009, так как крупная автобаза, не буду названия, находится на Дмитровском шоссе, на ней работал. То есть ребята работают с регионов, Брянской области, Астраханский. Там реально нарушение всех условий труда, общежития, производства. То есть ребята просто приезжают, потому что от безвыходности и работают.
Понятно,
работают
понятно, 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 понятно. Патагонная система, все, тебе нужно сделать, и ты просто несешься и не думаешь ни о чем,
да,
уже, ни о какой сегодня.
Да, если ты не сегодня. Сделаешь, ты привезешь плохую зарплату за 15 дней, то есть смысл
а
поехать.
А сильно, вот смотрите, вы говорите, надо 500 сделать за день, а если вот сделал 400 за день, сильно зарплата будет отличаться? Насколько?
Ну, в разы, то есть, потому что
в разы?
Там за выход, допустим, 500 вы проходите, и у вас, соответственно, премия еще сверху в районе там рублей 500, но... Это было давно, там путевка получалась 2,5. Если вы не делаете эту норму, путевка получалась 1800. Ну, это, опять же говорю, времена там до 2009 года.
Ну, понятно. То есть потери где-то там в... Ну, я сейчас совсем...
35-40.
35-40. Ну, да. Тогда я понимаю, куда они несутся. Спасибо большое. Самосвалов очень боюсь на дороге. Гоняют, в шашки играют. Ужас, пишет Алексей. Да? Да, Алексей. Да. Мне вот пишут, надо мосты поднимать, значит, эти переходы. Вот прям вот, знаете, мне кажется, это самая бредовая идея, которая может быть, в принципе, поднимать переходы. И тут, представляете, у нас, например, самолет. Вот помните, Ан-148, он упал, у него обледенели датчики высоты. Да? По-моему, датчики высоты. Он упал из-за этого. И мы бы сказали, надо как-то переделывать землю, чтобы самолет не разбился об землю. Ну, правильно? То есть, это, ну, логично. Это вот пример такое же предложение. Поднимать мост. Зачем? Чтобы если у КамАЗа открыто там что-то, там, не у КамАЗа, у Вольво, вот в данном случае Вольво, да, что-то открыто, чтобы не задел. Ну, хорошо, слишком высоко поднимете, самолет у вас врежется в него. Я не знаю, все что угодно произойдет. Знаете, полный бред. Ну, правда, полный бред. Если проблема водителя, объективно. Здесь проблема водителя. Он не может проконтролировать свой автомобиль. Если у меня, вот я еду по дороге, у меня колеса открутились и отлетели куда-то, и я сбил 10 человек, потому что колеса не были прикручены. Вот. Что, мне давайте переделывать дороги, что ли? Или, я не понимаю, давайте, может, прикручивать колеса на место. Вот. Я еду с открытыми, у меня двери все открыты. Понимаете, я вот их не захлопнул до конца. И потом дверь в определенный момент, когда я торможу, открывается, отрывается, улетает, голову кому-нибудь срезает. Давайте заварим все двери. Я не знаю, что какие предложения. Может, просто закрыть дверь? Дальше мы, соответственно, по логике идем. По какой? Если водитель виноват, то он почему он виноват? Потому что он олух. Потому что он неквалифицирован в должной мере, да? Или почему? Или потому что ему нужно выработать определенную норму, которая предполагает, что он не спит, не ест, ничего не делает, не моется, в туалет ходит на ходу, прям в штаны. Вот. И он в беспамятстве. Он в беспамятстве. У него уже рябит в глазах, он ничего не понимает, он куда-то несется. Вы помните случай вот с этим таксистом, который не спал за рулем и... Точнее, заснул за рулем, он так утверждал. На чемпионате мира заснул и сбил людей. Потому что, ну, а надо работать, потому что вот все, я сейчас полчасика посплю и надо работать. Понимаете? Иначе не будет денег. Но нужно ниже делать самосвалы, пишет Михалыч. Да, или вот так такая идея, да? Я правильно понимаю вас. На этих машинах в большинстве случаев даже спидометр не работает, отношения персонала и сроки эксплуатации влияют. Какие датчики? Задается вопросом Слава Август 31. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. Зовут меня Василий, я из Королева. И сегодня как раз проезжал там с утра, мост еще стоял, назад возвращался из Сергиева Посада. Моста уже не было, но, правда, и пробки не было. Я часто езжу по этой дороге, поскольку живу в Королеве, и дача там недалеко у меня. И вижу эти гоняющие автомобили по Ярославскому шоссе, подрезающие легковушки. Абсолютно однозначно считаю, что виновата квалификация водителей, во-первых. Во-вторых, то, что они работают за деньги. И вот это количество уходок определяет их поведение на дороге. И вот эта ситуация, она постоянно бывает.
Ну, то есть мы точно можем утверждать, что их поведение на дороге обусловлено тем, что им нужно торопиться, а не тем, что они выпендриваются на КамАЗах на этих.
Ну, я бы не сказал, что только этим. Им нужно торопиться, и плюс они выпендриваются, потому что многие из них пересели, вот вы неправильно сказали, многие пересели с КамАЗа на Вольво, вот как рассказывал предыдущий звонивший. Мощность там чудовищная, машина легкая, то есть она настолько мощная, что она ведет себя как легковая машина. И люди, пересаживаясь с КамАЗа на эту машину, конечно, со всей дури, при отсутствии квалификации и ответственности, со всей дури там гоняют.
Кстати, они, я говорю, я еще хочу подчеркнуть, и на КамАЗах гоняют, в Москве абсолютно точно вам это говорю. Прямо на КамАЗах
вижу,
гоняют?
Вижу, да, вижу, но динамика у КамАЗа все-таки не та.
КамАЗ они, оказался... Ну, только он его раскочегарил уже когда, и прет, и все, ну, и все.
Вот я давайте еще по сегодняшней ситуации. Самое удивительное, что этот пешеходный переход, он временный, и построен он только потому, что там раньше был светофор, и при включении светофора для пешеходов Ярославка вставала намертво. Так вот, пешеходный мост в этом месте построили, а пробка не исчезла, там сейчас сужение дороги. Я не понимаю, как он мог при скорости там, ну, 10-15 километров в час не почувствовать, что у него поднято кузово, и куда смотрели водители, которые ехали вокруг него. Я же повторяю, пробка там постоянно.
Но, 10-15 судя по видео... Судя по видео, там он побольше, чем 10-15 км в час ехал.
Я, к сожалению, видео не видел.
А посмотрите, посмотрите, он динамично, дороги. Он динамично, хорошо зашел, так, как мне показалось.
И еще там на упреждение могу сказать, что перед мостом и с той, и с другой стороны стояли ограничители, вот габаритов по высоте. Я сегодня специально ехал назад, тогда посмотрел, ограничитель габариту стоит. То есть, значит, он не почувствовал и удара кузова по ограничителю.
Это первый, да, вопрос? А вот знаете еще, я задаюсь вопросом, вот есть где-то такой переезд, под который все время... Напомните мне, в новостях он все время, газели там застревают.
Ну, это да, это на Яузе.
Да-да-да, газель не пройдет, вот там написано прямо перед ним, а газели застревают одна за другой. А вот как побороться с тупостью человеческой? То есть, это вообще как-то можно побороть или нет? Что с этим делать? Они, может, читать не умеют, некоторые.
Ну, вообще, это коллективная проблема. Прежде всего, ГИБДД должно принимать участие в этом. Ну, смотрите, то, что в левом ряду идут грузовики, хотя по правилам должны только в левый вставать для разворота и поворота налево, гайцы уже на это внимание не обращают абсолютно. То, что там соседи по дороге, там никогда, более того, один грузовик всегда другого поддерживает. Если кто-то пошел в левый ряд, он придерживает весь ряд, чтобы пропустить того, кто идет с ним. То есть вот эта вот солидарность одних водителей и абсолютное безразличие всех других участников дорожного движения, начиная с инспекторов ГИБДД, которые понимают, ну а что возьмешь такого водителя? Там этот хозяин нужен, чтобы приехал с ним разбираться. Вот это приводит к таким ситуациям. И какое счастье, что никто не пострадал, потому что время утреннее, люди там ходят, там же огромные склады, вот из города Пушкино, чтобы попасть на работу, там в Ивантеевку и складские
комплексы. Да.
Там огромное количество людей каждое утро идет по этому мосту.
Понимаю. Что повезло, происходит. Повезло. Да, вот слава богу. Поэтому он, кстати, не сядет. То есть его лишат водительского удостоверения, но он не сядет, потому что... кстати, на мой взгляд, неплохо было бы ему этот мост потом за свои деньги перестроить. Вот, хотел...
Мы уже передали, что он будет нести ответственность.
Потихонечку. По 10 рублей в месяц пускай отдает до конца своих дней. Спасибо большое. Это как в фильме «Топ Ган», по-моему. У современных КАМАЗов двигатели динамика ого-го, пишет 51-й. Да, кстати, они, по-моему, мерседесовские же движки там. Это твой хваленый, проклятый капитализм диктует безалаберные отношения, пишет 55-й. Мне 55-й не только вы про капитализм написали, сразу вам хочу ответить. Самосвалы есть во всех странах, в том числе в капиталистических. Почему-то вот сейчас конкретно произошло у нас. Вот понимаете? То есть видео мы смотрим не из, там, не из Норвегии, не из Дании, не из Германии, мы сейчас посмотрели видео, не из Бельгии. Может, у них тоже, конечно, такое происходит иногда, я не знаю. Капитализм не причина этого. Потому что капитализм есть везде. Везде. Понимаете? В Америке есть капитализм, везде есть капитализм. Поэтому, когда вы говорите, это хваленый капитализм, нет, это не хваленый капитализм. Это безалаберность. В чем она заключается? Кто на кого наплевал? Водители наплевали на правила дорожного движения. Работодатели наплевали на водителей. Государственные проверяющие органы плевать хотели на то, что они должны проверять те или иные фирмы, где людей превращают в рабов. Наплевательское отношение. При чем здесь капитализм? Это не капитализм. Это другое. Это безалаберность, понимаете? Понимаете? Вот вы приезжаете в какую-нибудь страну, в которой там социализм, например, но дорожного движения там нет. Оно уродское, понимаете? Ну, условный социализм. А вы приезжаете в какую-то страну, в которой капитализм, и опять дорожного движения нет. Потому что все едут как хотят. Такое бывает. Где-нибудь в Юго-Восточной Азии вы можете обратить на это внимание. Если пристально посмотрите, нет дорожного движения, непонятно, как люди ездят. Как попало? Для них нет закона дорожного никакого. А в других капиталистических странах почему-то ездят по правилам, почему-то пропускают, почему-то не обгоняют справа. Вот не обгоняют справа, понимаете, какая-то такая история. Я же Европу-то проехал на машине. Проехал, понимаете? И как-то так получается, что вот в Германии почему-то не обгоняли меня справа. Я не знаю почему. В Нидерландах почему-то не обгоняли. В Бельгии нет. В Италии да. Итальянцы сумасшедшие. Так же, как и мы ездят. Вот, итальянцы, хочу про них сказать, даже страшнее, как мне показалось, чем мы. Лютые, как бы просто, горячие ребята. Горячие, средиземноморские парни. Понимаете? А так, ну, справа тебя просто не обгоняют, и все. Выезжаешь на МКАД, постоянно справа какая-нибудь скотина тебя обгоняет. Постоянно. Ты идешь не в левом ряду, ты идешь во втором ряду, да, от края правого. Во втором идешь. То есть спокойно едешь, он почему-то тебя обгоняет справа. Я не знаю, почему он за тобой не может строиться, потом уйти влево, 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 и там начать разгоняться. Не может, потому что скотина. Потому что плевать он хотел на закон, плевать он хотел на правила. У нас ездить люди, внимание, не умеют. Не умеют. Почему люди у нас не умеют ездить? Ответ. Потому что им на остальных людей наплевать на дороге. Наплевать. Научились пока вот как с трудом пропускать людей на пешеходном переходе. И то в Москве научились. В регион как не попаду, как будто меня на пешеходном переходе нет вообще. Куда я к нему и не подхожу. Просто стоишь, и мимо все едут. И так сильно удивляются, кстати, пешеходы, когда ты их пропускаешь. Типа, ха! Дурак какой на московских номерах. Это неуважение. В этом и суть. 18.30 новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем здравствуйте. А у меня клиенты немцы в шоке от нашего движения, пишет Roadstar, и это справедливо абсолютно, знаете, потому что оно, ну, правда не очень. Правда не очень у нас. Мы давайте о движении поговорим. Мне просто здесь написали, что если ты едешь во втором ряду, второй, это следующий от правой стороны, второй. Вот, например, по МКАД. И тебя обогнали справа, это значит, что ты едешь не по правилам, потому что правый ряд свободен. Не совсем так. Вы же понимаете, что у нас правого ряда съезды организованы часто. Ты едешь себе и едешь во втором. Вот. Ты же не будешь уходить все время право-лево. Вот едешь и все. Человек почему-то вместо того, чтобы... Вот он выезжает с перекрестка. Не с перекрестка, а с выезда. Вот он выехал. У него разгонная полоса. Он с этой полосы вместо того, чтобы встроиться за тобой, изо всех сил постарается разогнаться. Постарается изо всех сил, чтобы впереди встать перед тобой. Я не знаю зачем. Я не понимаю. Ну это неуважение просто и все, понимаете? Люди, которые едут в левом ряду постоянно, их вообще, они должны быть прокляты, вы понимаете или нет, что они должны быть прокляты? Потому что это, в принципе, неуважение к правилам дорожного движения как таковым. Чего вы все время едете в левом ряду? Вам надо быстрее? Нет. Вы едете все сотку по МКАД в левом ряду, 80 едут в левом ряду. Чего вы там делаете? Валите оттуда. Валите оттуда. Смотрели цельнометаллическую оболочку, когда куча залез на препятствие? Что ему сказал инструктор? Уйди отсюда с моего препятствия. Я сейчас перевожу. Вот и так же здесь. Чего в левом ряду все время торчите? Зачем он вам? Не умеете ездить, видимо, в других рядах. Вот, и вот вся эта история невозможна. То есть обогнать невозможно. Ехать по одной полосе так, чтобы тебя справа не обгоняли. Невозможно. Невозможно. Все, обязательно какой-нибудь, обязательно появится какой-нибудь человек на дерьмовой, откровенно, машине, который будет играть в шашечки. На какой-то, ну, такой отстойной машине, вот всегда отстой, всегда отстой. Я обратил еще внимание, мы с товарищами обсуждали, а у меня товарищи живут в Подмосковье, да, мои друзья, и они по Киевке ездят в Москву работать. А я говорю, вот не было, наверное, дня, чтобы на Киевке по дороге в Москву не было 2-3 аварии с утра. Всегда, говорит. И говорит, сколько раз мы видели, что это были за аварии, всегда какие-то машины такие, ведра, нищенские. Нищенские ведра. Почему? Вот сами себе ответьте на этот вопрос. Вот вы, понимаете, все время рассказывают про Мару Багдасарян. Нашли одну дуру богатую, которая дерзит всем и плевать на всех хотела, и откровенно наплевательски относится ко всему вообще. То есть она не ценит ничего. Да, и людей считает отребием каким-то. И они все говорят, хоть раз бы о себе. Ну вот хоть раз бы. Серьезно. Не пропустят. Ничего. Вот просто. Вот он встал в левый ряд. Водители крузаков 200-х, у меня к вам отдельный вопрос. Как можно ехать, а я в основном крузаки 200-е вижу так, по трассе М1 Минск. Да, вот в Минск ты идешь. В левом ряду постоянно. Пустая дорога. Никого нет. Он в левом ряду. На крузаке. 200-й крузак. Клянусь, у них есть разрешение на левый ряд. Им где-то их выдают. Кто-то им его подписал. Вы не умеете ездить в правом ряду? При свободных двух полосах. Вы не можете вправо идти, чтобы вас можно было обогнать. Почему только надо вам под зад подъехать, чтобы вы... Раз, он ушел. И самое смешное, знаешь как? Ты подъезжаешь к нему, чтобы его обогнать, как белый человек обгоняешь его. Чтобы слева обогнать. Потому что положено обгонять слева, а не справа. Справа нельзя обгонять. Нельзя опережение справа делать. Слева обгоняешь его по трассе. Потому что он-то должен в правом ряду идти. Он в левом. Ты подъехал под него. Я не моргаю фарами. Я не сигналю людям. Я просто еду. Жду, когда свалит. Раз, медленно ушел вправо. Прошел мимо него. Он раз в левую полосу вернулся. Че туда вернулся? Че ты туда вернулся, скотина? Что ты там забыл, сволочь? Ты почему не можешь ехать в правом ряду, чтобы тебя было удобно обгонять? Почему? Почему ты прешься в левом ряду, скотина? Никто и никогда не ответит мне на этот вопрос. Ответа на этот вопрос нет. Если только позвонит один человек и скажет, потому что мне плевать на всех, и мне нравится ездить в левом ряду.
крайним левым, потому что мне так удобно, а вы все придурки вокруг. Все, больше другого ответа нет. И чё? Что вы там делаете на дороге? Меня вообще не парит, что вы там делаете на дороге. Как хотите меня, так и обгоняйте. Обгоняйте меня не по правилам, справа меня обгоняйте. Он говорит, понимаешь? А если я 120 по левому иду, мне что, вправо, влево вилять? Идиотизм же, пишет ноунейм. Вы не имеете права идти по левому ряду, если есть свободный правый. Чё, правила вообще никто не читал, что ли? Если есть свободный правый, в левом ряду ехать нельзя. По правилам. Вы будете, пойдете в ГИБДД сдавать, открывать новую категорию. Я вот, слава богу, недавно открывал новую категорию. Вы придете, и там будут правила. Вы будете сдавать тест. Ну, знаете, да, теория. В теории будет так. Вот будет нарисована дорога, это будет трасса. Предположим, это М1. Хотите сказать, не М1, это другая. Две полосы в одну сторону, две в другую. И вопрос. По какой полосе вы можете продолжить движение вне населенного пункта? Как только вы ответите по любой, вы пойдете в жопу с этого экзамена. Вам никогда не откроют ни одну категорию, потому что вы тупой кретин, который ничего не может запомнить. Потому что если есть две полосы свободные, ты встаешь в правую. Почему это запомнили в Нидерландах? Почему это запомнили в Германии? Поляки с трудом. С трудом. Поляки так тоже. Не очень у них получается, честно признаюсь. Честно признаюсь, поляки плохо. Белорусы запомнили. Реально запомнили. У себя ездят правильно. Нормально. Белорусы запомнили. В чем проблема? В какой момент вы не можете запомнить простое правило? Две свободные полосы, вправо ушел. Все равно, сколько там едет кто по левой полосе. Она для обгона. Она для обгона, для опережения. Чтобы он у вас обошел, встал опять вправо. Он вас, и он должен. Он по левой идет, он вас обошел и встал. Если свободное впереди. Если он обгоняет троих сразу, хорошо, он встал в левую, троих обогнал, встал опять в правую. Тогда движение будет организовано так, что никто никому не будет мешать. Это придумано специально для того, чтобы всем было удобно. Но никто не хочет ездить удобно. Все хотят ездить так, чтобы не было удобно. Потому что мы все хотим, видимо, доказать друг другу, какие мы важные люди на дороге. Что мы вообще-то здесь едем в левом ряду 120, мне неудобно перестраиваться вправо. Меня не парит, удобно тебе или неудобно. По правилам положено уйти вправо. Уйди вправо. Обогнал кого надо было? Уйди вправо. Уйди. Левая для обгона. Все, отвали. В городе можно по любой полосе ехать. Таковы правила. За городом. Все, извини. Уйди с левой. Уйди, обогнал, все. Сделал все, что тебе надо было. Вали. Нет, сложно? Ну, правда сложно. Но именно когда ты едешь по М1, это заметно. Вот именно когда ты по М1 едешь, вот у нас вот так, переехал в Белоруссии по-другому, в Польше дороги нет, до Варшавы, неважно. Вот именно там это очень хорошо заметно. Почему? Что не так? 7373-948, телефон прямого эфира. А, и подождите секунду. Каждый, кто взял телефон сейчас в руку и говорит по телефону, вот говорит своими знакомыми, одной рукой рулит, а другой говорит по телефону, горите в аду. Просто отдельно вам. Я вас ненавижу. Я вас ненавижу. Потому что вы ничего не видите в этот момент. Ваш мозг не работает. Да я все вижу. Че, мне телефон не мешает. Купи Bluetooth. Купи Bluetooth, жлоб. Купи, установи себе Bluetooth. Или хотя бы просто включи громкую связь на своем паршивом телефоне. Во всех уже есть. Во всех уже есть громкая связь. Какой бы телефон у тебя ни был. Ужасно. Я никому мешаю, я профи, я 30 лет за рулем, все нормально, мне телефон не мешает. Да. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я за рулем, но говорю по громкой связи.
Вы молодец. Я горжусь вами. В таких людей и надо. В президенты вас потом когда-нибудь.
Сразу спасибо. Да. Я два раза в год с семьей хожу на автомобиле в Европу.
Да.
Летом, ну, до берега Средиземного моря на Адриатику. Зимой в Тироль, в Австрию. И я вам скажу так, у меня огромное количество тысяч километров намотано по всей Европе абсолютно. И я вот только две недели, как я вернулся из очередного путешествия. Я могу дать статистику.
Давайте.
Белорусы, кстати, очень неплохие ребята в плане дисциплинированности вождения.
У себя в Беларуси, у себя в Беларуси. В России они ведут себя по-другому. Сразу.
Но их не особо видно в других местах, кроме Польши. Потому что они еще встречаются. А дальше, вот чем ближе к России, тем хуже.
Да.
Тем больше русскости в вождении, если вы понимаете, о чем я говорю, я наблюдаю.
Я с вами не согласен, потому что если продвинуться дальше и дойти куда-нибудь до Азии настоящей, вот там начнется крах и ад вообще кромешный.
Ну, там же, скажешь, другого стиля, я про него не говорю. Но да. Вот если про Европу говорить...
Согласен.
Вот от Польши и дальше,
да.
Все больше и больше и больше и больше цивилизованности.
Спокойствие, ну, спокойствие на дороге, спокойные они. Они да, спокойные, они не парятся.
Я бы даже, знаете, как назвал? Я бы не сказал, что они прям такие идеальные водители в том плане, что они никогда не нарушают. Нет, они могут немножко нарушить, но поскольку они делают это исключительно таким образом, чтобы это никаким образом не помешало никому другому,
да?
А все другие это воспринимают, ну раз человеку надо, ну почему нет? Они
ну,
спокойно
да.
приостанавливаются, подождали, все произошло.
Да,
все
без напряга. Они предсказуемые на дороге. Вот да, это самое главное. Они предсказуемые.
Мотивированность действий. Вот да? Что их отличает. То есть я точно знаю, что этим человеком руководит спокойствие.
Я вам расскажу, что такое проезд. А, вы знаете, я другим расскажу. Спасибо вам большое. Просто спасибо вам большое. Я вам рассказываю. Если кто не знает, как проезжают пробку. Сейчас я вам рассказываю. И сейчас позвонят мне люди, которые это подтвердят. Как проезжают пробку в любой стране Европы. Практически в любой. Я имею в виду старушку Европу, естественно, да? С Восточной Европой сложно. Сложно. Например, вы едете по Австрии. Например, пробка. Пробка, например, потому что нужно отремонтировать одну полосу. Вот у вас две полосы в одну сторону, вам нужно одну отремонтировать. Стоит ремонт, все, заранее у тебя предупреждающие знаки, все это есть. У нас тоже, в общем, знаки эти стоят. Дальше что происходит? Дальше ты просто в этой пробке движешься. Ты едешь медленно, реально, ты едешь километров 5 в час. Но ты не останавливаешься. Вы задаете мне вопрос, как же так? Почему же не останавливается никто? А потому что, представляете, они догадались, что можно заезжать в одну полосу в шахматном порядке. В шахматном. И никто не... Вот когда человек вот пошел в шахматном порядке, вот он пошел, никто... Вот он справа, например, он на перекрыли правую полосу, он идет в левую. В шахматном порядке. Тот, кто куда он встраивается, один его пропускает, а один дальше просто едет. Все, он раз встроился. И тот, который остается на правой полосе, не делает следующего. Он не нажимает на педаль газа, проносит еще 200 метров и раз левее. 200 сраных метров, на, и туда, быстрее, а следующий, ага, тварь, а я 201 метр проеду, я сейчас еще впихнусь здесь, я, а тут же по обочине какой-нибудь ублюдок, ай, дайте мне с обочины залезть, пип-пип-пип, показывает средний, нету этого, просто нет, просто в шахматном порядке, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, встали, раз пробку проехали, ее нет, ее не существует пробки, я просто знаю, как это было бы, я просто знаю. Потому что я очень много езжу везде. Я люблю ездить на машине. И я просто знаю, откуда у вас пробка от Ивантеевки до Пушкина. Я просто знаю, как вы ее проезжаете, и все. Все! Я просто это понимаю, что никакого там шахматного порядка и уважения друг к другу нет. Как только оно появится, пробки не будет. Она будет не такой ужасной. Она будет, но она будет такой-то ужасной. Она не будет глухая. Она не будет такая, что встали, вышли из машины покурить, да, подрались, еще что-нибудь. Этого не будет. Потому что вы просто снизили скорость спокойненько. Раз, поняли, какая вам нужна динамика. Все. И вы тихонько устроились. Раз. Никто там не лезет вперед на три машины обогнать и потом вклиниться. А, наверное, у них стрёмные машины. Не знаю, я видел пенсов французских на Мерседесе С-класса. Купешки. Сильно позавидовал им. Какой-то пенс просто на Лазурном берегу. Может, не французский, но во Франции был, на французских номерах. Чем меньше перестроений, тем меньше пробка, пишет 71-й. Правильно. И они должны быть логичные. А у нас в большинстве также заезжают. Проблема в том, что кто-то образует еще третий ряд. Вот, Георгий! А там этого человека нет. Его нет, его не существует. Того человека, который образует третий ряд. Его просто нет, понимаете, физически не существует такого типа людей. Вот я сейчас хочу обратиться ко всем, кто образует третий ряд. Что не так с вашим восприятием мира? Вы понимаете, что именно из-за тех, кто едет по обочине, пробка стоит так долго? Или нет? Вы понимаете, что именно из-за тех, кто не хочет строиться спокойно в шахматном порядке, а пытается все время там 10 метров дополнительных проехать по ряду, который вскоре перекрыт, да, и потом в последний момент строится, что из-за вас пробка. Вы не понимаете, что поэтому вы стоите час-два в пробке, умираете там? Вы не в курсе, что ли? Никто не может объяснить эту элементарную основу взаимодействия на дороге. Они, видимо, не понимают, я не знаю. Но я понимаю, они не слушают, говорит Москва. То есть я вижу просто шквал здесь возмущений, что да, кто эти люди? То есть эти люди не слушают, говорит Москва, правильно? Тогда че я ору здесь? Ладно, давайте вместе возмущаться. Где же эти, что же эти уроды слушают? Как же достучаться до их тупых голов пустых? Как бы сделать так, чтобы они начали головой думать? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Александр. Я вот недавно переехал в Подмосковье, в ту Ивантеевку. И заметил, что... А до этого по Москве очень много ездило в пробках, что очень спокойно ездить по Москве, а вот как замкат, мне кажется, у людей срывает крышу.
В Москве вот тоже, так, знаете, не очень. Я вам честно скажу. По МКАД вообще не люблю ездить. Не люблю ездить по МКАД. Хаотичное движение броуновское. Ужасно.
И вот вы верно сказали про вот эту пробку. Да, третий ряд, обочина, угу, подрезает, не пускает.
Просто шахматный порядок. Просто.
Шахматный порядок есть, но обязательно найдется пара уродов, которые, да, не будут тебя пускать до упора.
Один тебя, да, один придурок не пускает тебя в ряд, не хочет, он не знает, что нужен шахматный порядок, а другой, да, придурок лезет вперед
вот
тебе.
Вот эта вот стоямба пошла, и, да, вот она сейчас опять едет. Да. И так она будет, пока они сделают эту проклятую дорогу, и все будут,
да,
ругать
как, ремонтников. Как сделать так, чтобы люди поняли, для того, чтобы быстро проезжать, нужно в шахматном порядке.
Вот я стою на перекрестке, но обязательно на пол корпуса один выйдет за стоп-линию. Ну зачем?
Не знаю.
Зачем ты туда выехал?
Хорошо, ну, а вот это, когда осталось 3 секунды, светофоры специально для дураков сделали.
Это распространено вот, да, вот, да, да, вдоль, да, и поперек. Если в Москве еще камеры фиксируют это,
да, не фиксируют,
то вот замкадом красный свет, 3 секунды поехал. Ну зачем? Не понимаю.
Но есть два типа идиотов. Спасибо, в этом плане есть два типа идиотов. Первый тип идиотов. Первый. На светофоре специально для него цифры сделаны. Может быть, надо было римскими, а не арабскими. Я не знаю. Может, он кретин какой, он не понимает арабские цифры, да? У нас арабские цифры в курсе. Ну и ладно. И там, значит, 3, 2, и вот на 2 или на 3 он делает так, отпускает тормоз, типа, ну это же автоматическая коробка передач. И покатился. Что-то покатился. Куда-то покатился. Придурок, ты мне только что закрыл светофор, я за тобой его не вижу. Мне отчитывать сидеть? Просто выкатился, бывает, на пол корпуса выкатился, встал. Я светофора не вижу. Зачем ты выкатился на свои поганые пол корпуса? У тебя что, гонка? У тебя гонка? Ты дисквалифицирован тогда. Это первый тип придурков. Второй тип придурков. Алло, слушай, да, конечно, да. Проверю твиттер, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Загорелся зеленый. Раз, секунда, два, три, четыре, пять, шесть, и только на 10-й секунде начинается движение на светофоре. И ты вот, просто ты скотина, ты пойми, ты сволочь такая, ты пойми, трогаться надо не раньше, не позже, а вовремя. Вовремя, понимаешь, вовремя надо все делать. Я не удивляюсь, что у этих людей что-то бывают проблемы с, видимо, рождением детей. Слушай, они не знают, что нужно сделать вовремя. Не раньше, не позже, а вовремя. Все должно быть вовремя. Понимаете? Тогда только сработает. Если не вовремя, то не сработает. Ничего нельзя с этим поделать. В шахматном порядке. Всем, я не знаю, наклеить на машину. Перестраивать в шахматном порядке. Больше никак. Надо снимать обочников, отсылать в ГИБДД, сразу начинают говорить о стукачестве. Ну как снимать, говорит, говорят о стукачестве. Какое стукачество? Элементал. Никакого стукачества нет. Внимание, почему люди некоторые говорят, что это стукачество? Снять какого-то обочечника, да, там, и отсылать в ГИБДД. Предполагая, что вот этот чувак, обочечник, он со мной в одной обойме, да? Он со мной, он мой друг, товарищ, кореш. Да он не друг, он мне не товарищ и не кореш. Потому что большинство людей стоит в пробке из-за него. Это отщепенец. Это отщепенец. Почему его не сдать? Тьфу на него вообще. Тьфу. Он плевать хотел, что у меня дети дома меня ждут. Он плевать хотел, что жена у меня молодая, мне срочно нужно к ней, она вообще горячая, например, да, там. Вот. Он плевать хотел, что мама меня ждет, вот пироги напекла, жду, и к маме еду. На работе меня шеф три шкуры сдерет, если я опоздаю на минуту. Ему плевать. Кого я сдаю? Он что, мой друг? Он мой товарищ? Он гражданин, может? Он не гражданин, он не соблюдает законов. Он меня не считает за человека. Он меня считает животным. Он меня считает животным, он считает, что он очень хитрый, понимаете? Я умнее всех, я встану в обочину и проеду. Он меня считает животным. Если какая-то тварь считает меня животным, почему я должен расшаркиваться перед этой скотиной? Скажите мне, пожалуйста, я не должен. Сам ты животное. И сам ты животное, и тебе делать там нечего. Обочина не для того, чтобы по ней ездить. Обочина для того, чтобы, если что-то случилось, на нее встать. Бывает такое. Выставить знак аварийной остановки и стой там. Хоть обстойся. Вот в чем дело. Понимаете? Это все равно, что человек подойдет к вам, нож достанет, пырнет. Вы скажете, не буду заявлять в полицию. А то я стукач, получается. Ну, по сути, это то же самое. Это нарушитель. Это чувак, который вам конкретно делает плохо. Вам конкретно. И этот человек подошел на улице и плюнул вам в лицо. Плюнул вам в лицо, обматерил. А вы говорите, ну что, я же не, ну что я буду делать? Вот. Не стучать же на него. Какой стучать? Стучать это на своих когда? На своих когда? А это что, свой что ли? Это не свой. Это человек, который сам себя обозначил как отдельное какое-то существо, которое с тобой не хочет находить общий язык, которое с большинством не хочет находить общий язык, которое плевать хотело на правила, которое думает, что все остальные стоят в ряду, потому что они тупые. Тупые, мы стоим в ряду, потому что мы тупые, а не потому, что мы хотим соблюдать правила, и чтобы было быстрее. Потому что если их соблюдать, будет быстрее. Будет быстрее. Я расскажу еще один секрет. Я считаю, что в Москве надо сделать ограничение скорости 50 км в час. Везде. Везде. Прям вот запоминайте. Везде в Москве 50 км в час. Так, спокойно. А то сейчас скажете где-нибудь во дворах 50. Везде в Москве не более 50 км в час машина может ехать. Все. И убрать эту дебильную норму плюс 20. Убрать ее навсегда, сжечь. Какая скотина придумала эту норму? Просто сжечь ее, она не должна существовать. Она уродская. Я объясню, почему МКАД едет так, как он едет. Потому что нигде не существует такой нормы плюс 20. Потому что человек вправе выбирать. Ехать ему 60, там, условно, вот МКАД. Ехать ему 100 или 120. Тот, который едет 120, он говорит, я же еду по правилам, что, допуск есть? Согласен. Тот, который едет 100, говорит, я еду по правилам, это допуск, он же, ну, не обязательно его выполнять. Соответственно, получается, нет общей скорости потока. Ее нет. А для того, чтобы движение было безопасным и правильным, и это, кстати, есть в ПДД, надо двигаться со средней скоростью потока. Со средней скоростью. Не быстрее, не медленнее, а со средней. Ну, на мотоциклах, говорят, надо чуть побыстрее ехать, все-таки, по опыту. А на автомобиле со средней скоростью. Ну, когда средней скорости не существует, потому что ее нет. Ее нет. Потому что один едет 120, он на 20 км быстрее. Возьмите, разбегитесь 20 км в час, врежьтесь в стену головой, попробуйте. Это очень больно. Это очень большая скорость. Разлет в 20 км это очень много. Получается вот эта каша, который встал в левом ряду, на МКАД сотку едет. Он едет по правилам? Он едет по правилам. Он мог бы ехать 120 по правилам? Мог бы. Но он едет совсем-совсем по правилам. Потому что у нас есть, оказывается, правила, а есть, ну как бы, вот совсем-совсем правила, а есть как бы, ну правила, ну так. А должно быть везде одинаково. 50, все. И допуск в 1-2 километра. Просто на то, что спидометр может немножко врать. 1-2 километра. Ну хорошо, 5. Хорошо, 5. А лучше 3. Я вам отвечаю, вы проедете Москву за час со скоростью 50 км в час. Отвечаю на ваш вопрос. Вот заранее скажу, это так медленно, 50. Вы проедете ее за то же самое время, даже быстрее. Даже быстрее. Просто один раз понаблюдайте за тем, как какой-нибудь наглый, вонючий, щуплый велосипедист проезжает с вами в параллель по какому-нибудь шоссе быстрее, чем вы едете. Вы наблюдаете за этим. Задумайтесь, почему. Его средняя скорость сильно ниже вашей, но он не останавливается в пробке. Все, то есть можно ехать 30 км в час, и ты быстрее доедешь, чем если будешь ехать 120, 10, 120, 10, 5, 0. Средняя скорость самая важная. Посмотрите среднюю скорость на своей машине. Обнаружите, что она 30 км в час или 27. 19.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, июль, день 31. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Джон Мотсон говорит, ты сказал за 200-е крузаки, такой украинизм, да? Я еду по Риге, и каждая третья машина в левом ряду — это 200-й крузак и рейндж. Им, наверное, при покупке разрешение в бардачок кладут. Я вам точно говорю. Но рейнджам не дают разрешения, они беспредельщики. А у крузаков 200-х точно разрешение на левый ряд есть за городом. Это я вам гарантирую, естественно. Естественно. Какая еще причина купить эту машину?
Ты ничего не понимаешь, крузак 200-й самая лучшая машина на земле. Это очень удобно и в грязь, и в снег, и в лед. Везде она поможет, рамная конструкция.
Да ты ездишь по городу и по трассе, зачем она тебе?
Да потому что она солидная, потому что солидная. А ты, салага, не понимаешь, что она солидная. Вот, а я солидный, купил себе солидную машину. Ну хорошо, раз так, тогда ничего не говорю, дядя. Купил и купил себе, классно, выглядишь как охранник. Как настоящая машина сопровождения, это здорово. Крузак 200 в этом плане, конечно, класс.
Класс. Ну, у меня есть люди, которые очень любят крузак 200, мои друзья, мои знакомые, у них есть такое. Есть такое, что говорить, ладно. Но некоторые любят рейндж-роверы очень сильно. Это нормально, это нормально. Всякое бывает, знаете, всякое бывает. Нормально. Некоторые люди вообще любят макраме, и ну и что. Так, лучше за грибами пешком, чем на крузаке, пишет Алекс. Да. У 200-го салон убогий, пишет Валерий. Вы что, это лучший салон на земле? Самый красивый, самый лучший, самый удобный. Крузак везде правильный. Крузак надежный. Понимаешь, я машину себе беру, что такая, чтобы надежная. Надежная. Правда, продают в среднем их через 2-3 года. Любые машины, в принципе, в этом мире. Люди, которые могут себе позволить крузак, я имею в виду, столько денег на машину потратить, они все равно не держат эту машину по 20 лет. А 20 лет она живет у тех, кто ее донашивает, как известно. Поэтому все эти разговоры про надежность — это как бы в пользу нищих. В пользу нас. Конечно. Мы же с вами ждем 2-3 годика, пока она в цене упадет. Правильно? Что нам сразу-то брать? Зачем нам это нужно? Говорят, больше, чем машина. Да больше, конечно, больше. Но мы идем дальше. Про машины много было. Много сегодня. Уже невозможно, как много было, правда. Ну, уже прямо там... Нет никакого терпения моего. Сил нет за с вами обсуждать это все. Так. Ну что, вот эта история про... сестер, которые убили своего отца, да, 17, 18, 19 лет им, убили отца своего, тот торговал наркотиками, героином каким-то, что ли, они его убили, нанесли ему там очень много ударов по голове, а потом еще много ударов ножом, или я не знаю, в каком это все было порядке, короче, один удар был, как я понял, в сердце, тот, который убил, а остальные так... Остальные, наверное, в плане мести какой-то. Так, что у отца был склад оружия: дробовик, пистолет, револьвер, ножи, бейсбольная бита, которыми он, возможно, запугивал периодически. Во всяком случае, так говорит ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Он говорит, что встречался с задержанными девушками в изоляторе. То есть они так утверждают, что он их там запугивал. Это мутная история. Я вчера пытался к ней как-то подступиться, вот сегодня опять пытаюсь как-то подступиться. Появилась там история про какую-то маму, которая давно ушла. Как моя мама может уйти, бросив трех детей, и уйти куда-то жить? Как это она может? Я что-то не понимаю. Как-то странно, да? Вы представьте себе, мама, которая бросает своих дочерей и уходит куда-то жить. Где она живет? Чего она живет? Непонятно. Оправдание убийства? Ну, естественно, тут как бы пытаются сейчас в каком-то смысле оправдать этих девочек 17-18 лет. Бедные девочки. Они в каком, конечно, контексте бедные, я сейчас скажу. Они бедные в том контексте, что они родились у таких родителей. Вот. С другой стороны, если бы они вообще не родились никогда, и у них не было возможности жить, в принципе, да, то есть, ну, вот они бы не родились, но они бы, мы бы и не узнали, бедные они или не бедные. То есть у них бы не было возможности выбора. Тот, кто не родился, тот не выбирает. Тот, кто родился, тот выбирает. И вот они выбрали убить отца. Замочить батьку. Понимаете? Порешать кровинушку свою родную. И вот об этом все говорят. История криминальная, история кровавая, но история вряд ли показательная. То есть она интересна только вот этими кровавыми, необычными подробностями. Я бы не сказал, что это среднестатистическая российская семья. Я бы сказал, что это из ряда вон выходящее, что-то годящееся под сценарий. Для кино, может быть, для фильма Звягинцева. Он рассказал бы, как он их пытался, ну, что-нибудь такое, накрутил нуара побольше, вот, помойки бы какие-нибудь подснял бы, и потом вот они его убивают, ну, и что-то такое, вот. Или для фильма Быкова, лучше даже для фильма Быкова, он больше любит эти криминальные все истории, да-да-да, это было прекрасно. Жаль, что не выбираешь, родиться тебе или нет, пишет Димон. Димон, а вы бы выбрали не родиться, если бы у вас был выбор родиться или нет? По-моему, пожить прикольно. По-моему, пожить, в общем, прикольно. Попробовать. Да, давай обсудим лучше жен. У батьки их, кстати, крузак 200-й, пишет Георгий. Ну и вот он ездил в левом ряду, и в итоге его дочери 17-18 лет его убили. Множество ножевых ранений. Все понятно. Вот я и раскрыл это преступление, правильно? Ты перегибаешь, тебе не кажется? Слов нет, давай полей, помой на девок, пишет Бородин Олег. А что мне их оправдать? Ну, кто-нибудь из вас убил своих родителей? Я могу попросить, позвоните мне, кто убил своих родителей. 7373-948. Ну, вы понимаете, одно дело потасовка. Отец там что-то, у кого-то был в руке нож, и нечаянно его зарезали, ударили. Такое может быть. Но там что-то сейчас я... У меня статистика куда-то пропала. Там страшная вещь, там что-то 36, что ли, ножевых ранений, 26, 27. Ну, короче, около 30 ножевых ранений. То есть это ты один раз ударил, он обмяк, и ты его еще... Хотите, давайте, надо найти, сколько... Ну, давайте предположим, что их было 25, я занижу специально. Вот знаете, сколько 25 ударов ножом? Это раз, два, три, четыре. Вот это 25. Вы хотите мне сказать, что человек, который не задумывал убийство, он будет столько раз бить? Я сейчас... Подождите, я посмотрю, сколько ударов ножом было. Так, убили отца, удары ножом. Да? Ну, давайте, посмотрим, как Google найдет. 35 ударов ножа. Значит, смотрите, что такое 35 ударов ножа? Просто я вам покажу. Вы же смотрите. Вот он идет. Вот ножом. Раз, ткнуло. Ну, так получилось. Куда-то туда, там, в сердце попало, значит. Один раз. Что такое ткнуть? Это сразу все. Это сразу, особенно если в сердце попало. А потом, это один удар, значит, 3-4 осталось. По-моему, вот 3-4, по-моему, я запутался. Это прям его в фарш превращать сидеть. Я отбивную столько не отбиваю. Серьезно, с двух сторон. Знаете, как мясо жарить? С двух сторон немножко так. Тык-тык-тык, прошел с молоточком. Примерно так. Да, там. С другой стороны. Все. 35 ударов ножом. И еще... Дайте-ка я посмотрю. И сколько там еще? Это 35 ударов. Да? Знаете, статистика у меня. Не менее 35 ударов ножом, и что-то там по голове еще было. Что-то там было по голове. Сколько, я не знаю. Вот. Ну, там еще по голове. То есть еще какие-то тупыми предметами по голове. Но какой бы он огромной махиной не был, ну, 35 ударов, он мертвый уже давно был на тот момент. Или это было прям в кино Тарантино, я вам клянусь. Я даже в кино не видел, чтобы столько ножом били. Вот. Это шинковка, пишет 78-й. Да, это шинковка. Это шинковка. И скорее всего, я предположу, они били по очереди. Скорее всего, одна ударила. Теперь ты, то есть они вот объединенные общим делом, вместе, наверняка. Ты 10, ты 10, ты 10. За все ему. Это тебе за то, это тебе за это тебе за пятое, это тебе за десятое. Правильно? Наверное. Это нам расскажут, обязательно потом расскажут криминалисты. Но это не просто так. Это не девочки оборонялись. Не-не-не, это спланированное групповое убийство. Группы лиц по предварительному сговору. Более того, нам сказали, что они обращали в полицию. Московская полиция не подтвердила обращение трех сестер. Информация, размещенная в некоторых СМИ о том, что в полицию неоднократно поступали жалобы граждан о противоправных действиях в квартире дома 56 по Алтуйскому шоссе, где 28 июля 2016 года в результате причинения телесных повреждений погиб гражданин, не соответствует действительности. В МВД указали, что за весь прошлый год И этот год, вот все время, которое прошло, с этого адреса сообщений и заявлений о каких-либо происшествиях не поступало. То есть полтора года никто ничего там не говорил. Нет заявлений. Никто ничего. 35 раздели на 3, так что нормально. Я говорю, каждая по 10 примерно там ударила, и что-то такое там еще добавили. Свалит на 17-летнюю, пишет Стик. Для 17-летней наказание все равно будет жесточайшее. Жесточайше. И у них будет сговор. Понимаете? Что за стук мне, говорит Мих. Мих, это я изображал, что такое 35 ударов. 35 ударов — это очень и очень много. И нож друг другу, наверное, передавали. Ну, либо у них один он нож был, передавали, либо несколько ножей, просто его шинковали. То есть вы мне хотите сказать, что это невинные дети, которые просто защитили себя. Представьте себе, вот на вас идет человек, у вас в руке нечаянно нож. Он на вас пошел, как-то так случилось, что вы его проткнули ножом. Такое может быть, теоретически. Ваша реакция. Представьте свою реакцию. Что? Что? Вот ваша реакция. Вы понимаете, в этот момент все, шок полный. Вы а зачем? А как так? А я что, его убил? Нет, живи. 35 ударов ножом. Хоть что вы мне рассказываете, это умри, скотина, умри. Умри, паскуда, я тебя ненавижу. На, получай, сдохни, тварь. Вот что такое 35 ударов ножом. Правильно я говорю? Я правильно говорю. Бедных девочек, что ты мне пишут там. Не сваливай на них. А что на них свалить? Они убийцы. Три убийцы. Вы там можете еще рассказать. У них были невыносимые жизненные обстоятельства. Наверное. Да, но они убийцы. Они не убежали из дома. Они не побежали в полицию, не стали этого делать. Ничего такого нет. Они не убежали в другую страну, не попытались там. Ничего такого. Мне просто вот, как я понимаю, с той информацией, которая есть. В полицию даже не пришли. Понимаете? Не просили там какого-нибудь дядю Петю помочь, там, ну вы поняли. Ничего такого. Просто. Не знаю, что он с ними делал. Может, он их насиловал. Может быть. Не исключено. Где заявление в полицию? Где снятые побои хоть раз? Ну их нет. Получается, их нет? Значит, он что, их не бил? Или он бил их и угрожал им тут же, и они боялись куда-то пойти? Они, судя по фотографиям, не выглядят запуганными и побитыми. Понимаете, вот я смотрю на их фотографии, это какие-то обласканные жизнью дамочки, как по мне. Не, я не пытаюсь оправдать ублюдского наркомана старого пердуна, который вел себя как сумасшедший, об этом говорят его соседи. Нет, я просто хочу сказать, что все там друг друга достойны. Это семья такая. Это, видимо, норма общения. 35 раз ткнуть ножом в человека. Норма общения. Так получилось, так сложилось. Убили его во сне, пишет Лена. Хорошо, один раз ударил ты во сне. А, кстати, если убили во сне, то это точно по предварительному сговору, можете даже не париться. То есть это точно, это не в момент перепалки, когда он пошел, а и нечаянно наткнулся на твой нож. Потом встал и еще раз наткнулся, и так 35 раз. Он все время шел и сам наткался на нож. Он падал на нож 35 раз, правильно? А, барыга и мокрушница, норм семья, пишет Мих-Мих. Да. Да. Это жесть, это маньячки жесточайшие, они бы еще мясорубку достали и котлеты сделали. Отца могли легко сдать полиции, но не сдали. Может быть, потому что не по понятиям? Я не знаю, у нас же некоторые считают, что это не по понятиям, сдать. Как вас зовут, здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Я хотел бы с другой стороны...
Заходите, с любой, как вам удобнее, пожалуйста.
Защиту выступить.
Выступайте.
Ну, если так смоделировать ситуацию... Он, я просто не знаю, мужик здоровый был или нет?
Здоровый, здоровый. Здоровый, я видел фотографии. Ну, такой, ну, среднестатистически здоровости мужик, я бы сказал так.
Ну да, и вот представьте этих девочек, ну, они же не профессиональные убийцы.
Почему вы их называете девочками я все? Думаю, я не понимаю, это
ладно,
убийцы.
Ладно, девчонки, ладно. Ну, допустим, они решили даже его, может быть, завалить. Ну,
так стопудово решили.
Ну вот.
Иначе бы они испугались и убежали.
Это сложно. Я думаю, они его тыкали, они просто не попадали. Они, может, он даже первый начал.
А где тогда их
или
побои?
Они баллончиком.
А где их побои? А где их... ничего нет.
Есть?
Нет. Вот нет. Вот нет. Там пошла история про то, что одна якобы была ранена, но она не стала все-таки... В итоге, короче, она не стала писать заявление никакое.
А у нее ничего нету? Ни ссадин, ничего нету?
Вероятно, нет. Вероятно, я вот этого не нахожу. Есть кто-то найдет? Вот
это меняет.
Конечно, меняет. Да не, ну...
Значит, драка была.
Но если есть, да.
Значит, они брызнули баллончиком, огрели молотком и под сердце, ну...
Ну да, ну все, ну, наверняка, чтобы наверняка, на всякий случай. Спасибо большое. Те говорят, что он какой-то авторитет на районе, и продажные менты, куда идти, дети самые невинные, что может быть предварительный сговор, потому что страшно по одному, пишет Максим. Дети самые невинные, что может быть. 17, 18, 19 лет. 17, 18 лет. Дети самые невинные. Хотелось бы биографию их посмотреть, этих замечательных детей, невинных. Есть у меня вопросы к их невинности. Я думаю, что невинных детей не может быть воспитано в такой семье. Вот не может быть. Вот вряд ли они ангелы, понимаете? Вы мне, конечно, можете сейчас здесь рассказывать про невинных детей, представляя себе каких-то младенцев с крылышками. Во-первых, это 17, 18, 19 лет. Это уже, по закону, 17-летний ребенок, да, по закону, давайте отметем, но скоро ей будет 18. Это уже достаточно взрослые люди, я так вам скажу. Достаточно взрослые. И даже не я вам скажу, а Уголовный кодекс вам это скажет. И это вам скажет любой человек, который знает, что такое совершеннолетие. Я в 16 окончил школу. Я в 16 весил больше, чем сейчас. Я в 16 был физически сильнее, чем сейчас. Я это знаю. Потому что я тогда занимался физкультурой. И я точно знаю, что я 16-летний, скорее всего, дал бы люлей сегодняшнему себе 29-летнему. Скорее всего. Если бы не труханул. Все, понимаете? А так вот, скорее всего. Что я занимался тогда? Не надо рассказывать про маленьких детей, которым 18-19 лет. Но это не маленькие дети. Это три биологических таких вот организма. Организма достаточно крепких уже. Крепких. У которых нож. И которые бьют по голове. Другой, не менее крепкий организм, 57 лет. Но их трое. Их трое. Даже вдвоем уже намного легче. Втроем. И вот это были ангелы, это были дети, которые напуганы, а он авторитет на районе. При интернете-то авторитет на районе, ну, я вас умоляю. Какой-то барыга торговал наркотой. Что, всех купил? Всех купил. Журналистов купил. К Малахову бы пошли. Не знаю, куда хочешь. Убежали бы. Чего не убежали? Ну, чего не убежали? Ну, я такой вопрос возникает у меня. Вот просто давай соберемся и свалим. 18, 19, 17 лет. Я, кстати, 16 живу один, без родителей. Ничего. Вдруг передо мной появляется человек, который угрожает моей жизни, как мне кажется. А он типа постоянно угрожал. Вот. Я сразу же от этой угрозы избавлюсь. Как? Свалю. А что мне? Что мне делать? Он живет в своем доме. У него оружие полно. Он наркоман. Торгует наркотиками. Надо валить. Усвистел так, чтобы тебя никто вообще не нашел. Пока. Вот. А там искать какой-то поддержки в ком-то. Ну, батя сошел с ума. Все, снаркоманился. Понимаете, о чем речь? Нет, они его завалили. Они его завалили. Это не маленькие, приятные, хорошие девочки. Это две, во-первых, уж совершеннолетние, а другая на подходе. Почти все взрослые. В принципе, две взрослые и одна на подходе. Женщины.
одна на подходе, которые взяли нож и 35 раз ткнули уже мертвого уже практически. Да, там я думаю, что он достаточно быстро ушел. Вот. И били его по голове, вы понимаете, или нет? Били по голове. Они, вот вы это сейчас заступаетесь за них, а они вас зарежут с легкостью. Вообще не вопрос. Понимаете или нет? Так же, как этот дядька вам бы легко выстрелил в голову из ружья, из любого, который у него есть, или битый бы вам голову прошиб. Это их отец, папка. Так же эти прекрасные девочки, его дочери, вас бы зарезали. Вы что думаете? Фу, они папку зарезали. Папку? А? Ну как вы? Ну? Семейный передел бизнеса, Мих-Мих говорит. Ну, не знаю, не знаю. А девочек поблагодарить надо, одной мразь на земле стало меньше, пишет 12-й. Поблагодарите, 12-й. Одной стало меньше, тремя стало больше. Че, они что-то хорошее сделали? Вот вы мне скажете, они что-то хорошее сделали? Они что-то хорошее сделали? Они убили преступника. Не будут больше торговать наркотиками никто? Нет, его кто-то место займет. Кто-то займет его место и будет дальше торговать. Это другой вопрос. Подонков стало меньше? Нет, на трех больше. Три преступника в мире больше теперь. На три преступника. Вот и все. Вот и все. Кто их так воспитал? Покалечили их в детстве? Конечно, покалечили. Кто их воспитал? Известно кто. Мамка, которая их бросила. И папка, который наркотиками торговал. Вообще сумасшедший был. Вот они их воспитали. Воспитали в таком ключе, что они зарезали. Это, в общем, конечно, ирония судьбы. Для этого ныне покойного авторитета местного. Понимаете, это ирония судьбы. Такая штука. Но они тоже не... Нет, они вряд ли социальные, сильно социальные. Вряд ли, вряд ли. Решиться на убийство? Так еще и вместе сговориться. Так еще такое жестокое. Так еще объективная месть была. Это месть. Это месть. И месть эта в их крови, ну, бурлила по-настоящему. Потому что столько раз бить ножом. Слушайте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вот слушаю, ну просто див даю. Иногда вот вы говорите что-нибудь дельное, но сейчас просто... Это как он мог их достать, чтобы они его убили? Это вот... И они знали, что их посадят.
Вы живете в многоквартирном доме? Вы живете в многоквартирном доме?
Да.
У вас есть соседи?
Конечно, и соседи жаловались все, эти репортажи смотреть.
Да.
Жаловались до такой степени, что он прострелил там кому-то ногу на стоянке, не так он парковался, то есть он наезжал прямо на людей.
Да.
То есть он был подонок.
Да.
И вы его защищаете, считая. Значит,
где я его защищаю? Не распаляйтесь.
Он
я
его до такой степени довел, что они знают, что они их посадят, они все равно шли на преступление. Это же вообще просто...
А если кто-нибудь из ваших соседей посчитает, что вы слишком громко слушаете музыку, и потом придет вас убивать, а я скажу,
нет,
что...
Нет,
да, конечно, не одно и то же самое. До такой степени меня довел человек, прислал мне какие-нибудь смс-сообщения на смс-портал, что я пошел и 35 ударов ножом ему нанес. До такой степени я довел какого-нибудь слушателя своими мыслями, что он пришел и зарезал меня. Вот история была недавно на «Эхо Москвы». Пришел же дегенерат, порезал же человека, порезал журналистку, потому что она его довела, понимаете? Она ему все время везде намекала своим мыслям, она все время намекала, что вот что-то должно быть, и он чувствовал эту какую-то ментальную связь, и он пришел ее зарезать. Оправдаем его? Ну, давайте оправдаем его, что? Ну, она его достала, правда, ну, ужасно достала она его. Пришел резать, понимаете? Вы говорите глупость. До какой бы степени тебя не достали, если ты убил, ты убил, ты убийца. Если ты убиваешь, ты убийца. Все. Единственный вариант. Точнее, право на насилие вообще в государстве. Есть у государства. Все, у государственного аппарата. Больше ни у кого. У государственной машины. Либо вы за анархию, за беспредел. Кто-то кого-то довел там. Какой же он был негодяй? Он был говно, человек, понимаете? Его убить хорошо было, наверное. Но если бы его убивали, то надо было убивать его по закону. Для этого нужно смертную казнь, снять с него мораторий на смертную казнь, осудить его, посадить на электрический стул, отрубить ему голову, расстрелять. Все. Вот это по закону. И вот это правильно. Все остальное, извините. Они такие же убийцы. Они убийцы. Хотите, продолжим разговор дальше? Как мне нравится, как вы защищаете бедных девочек, которые папку ножом. 19:30 новости.
Так смеюсь я над некоторыми людьми, которые говорят, это самооборона. Докажите факт самообороны. Где? Где побои? Где? Кого оборонялись? Это мы все говорим про трех сестер, убивших своего отца. Вот. Такие вы интересные. Ты оговорил подозреваемых, тварь, пишет 92-й. Да, конечно, они подозреваемые, они его не убивали. Он 35 раз упал на нож. Я понимаю. Вы со своими своей юридической казуистикой идите, знаете куда, 92-й? А, простите, вы уже там давно. Иначе бы такой тупости мне не писали. А, я не на суде. Эти ангелочки вообще-то жили на деньги от торговли наркотиками, пишет Башар. О, кстати, я об этом и не подумал. Спасибо, Башар. А как вам люди, которые знают, что их папка торгует наркотиками и живут на эти деньги, делают себе шеллак, прически, губы, красятся, ходят? Папка у них наркотиками торгует, они знают. Ваши детишки покупают у их папки наркотики и колятся, ширяются в подъездах. Ваши дети, ваши внуки превращаются в вонючих наркоманов, в отребье, понимаете, в гниль. С гниющими руками, с язвами на ногах. Умирают, корчась от боли, потому что их папка торгует наркотиками. А они живут на эти деньги. Вся семья, все три ангела во плоти живут на эти деньги. И знают, что их папка торгует наркотиками. И живут на эти деньги. Ну как? Нормально? 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 Их папка зарабатывает на том, что ваши дети умирают в подворотне, превращаясь в наркоманов. А они берут у него деньги. Или они сами заработали что-то. Расскажите-ка мне, что они там заработали сами. Что-то не знаю. Не знаю. Вряд ли, да, правда? Вряд ли. У них успешный бизнес какой-нибудь. Папка героином торгует. Так они еще наследство делить будут? Обязательно. Обязательно, Серк. А как же? А как же? А кому? Наследники в первую очереди. Ну, вообще там жена, если она официально не разведена, она наследник там в первую очереди. Может быть, еще родители есть, да? Ну, так-то вот они все серьезненько могут даже поделить. 32-му в ответ. В рамках возбужденного уголовного дела органами предварительного следствия нет статуса подозреваемой. Ой, спасибо большое, Константин. А может и употребляют тоже? Может и употребляют. Мне так нравится, как вы изображаете, что это люди, взявшиеся из вакуума. Вот эти три девочки — это сферический конь в вакууме. Это просто три девочки, которые просто вот из ниоткуда взялись, и плохой, омерзительный ублюдок и тварь, торговец наркотиками. Вот, они его убили. Но это ведь не так. Это ведь плоть от плоти, кровь от крови. Это ведь одна семья. Это ведь яблонька от яблони. Нет, вы не въехали, вы еще не догадались. Вы еще не догадались, что эта 19-летняя девочка и ваша 19-летняя дочь или внучка это не одно и то же. Вы еще это не поняли, да? Ну, хорошо. Защищайте. Вперед, вперед. И, пожалуйста, только вот я не понимаю, в какой момент вдруг возникает ощущение у некоторых, что я защищаю того, кого убили. Мне... Все равно, что убили торговца наркотиками. Абсолютного омерзительного ублюдка и негодяя. Но я говорю о том, что это никак не оправдывает убийство. Вот о чем я говорю. Понимаете? Он тварь. Он скотина. Он сволочь. Он негодяй. Он подлец. Он преступник. Он гнусный преступник, заслуживающий наказания, безусловно. Но это не значит, что они не преступники. Они тоже преступники теперь. Они тоже преступники. И из всего того, что они могли сделать, они сделали только одно. Они его убили. Хотя, как мне кажется, я так думаю, палитра была действий гораздо больше. Или они были прикованы к батарее 24 часа в сутки. Палитра действий была гораздо больше. Шире, точнее. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Юрий. Да. Вы знаете, вот я сейчас ехал сейчас по дороге, слушал вот эту историю.
Да.
Честно признаться, даже Федор Михайлович Достоевский стоит, мирно курит в сторонке
с
своими братьями Карамазовыми, потому что ну, это грандиознейшая трагедия. Это просто для меня... Во-первых, они решились на убийство.
Да.
Для них, как убийство по сговору, им теперь вся жизнь поломана, потому что им светит там не меньше 15 лет.
Все, точно, там все, все, все.
А там, может быть, и больше.
А вот, кстати, как юрист, скажите, люди, когда договариваются об убийстве по сговору, они же, наверное, могут чисто теоретически знать, что за это есть какое-то наказание, и, может быть, даже посмотреть в интернете, какое наказание за это?
Да, в принципе, совершенно спокойно. Это 105-я статья Уголовного кодекса. Mm-hmm. То есть там все подробно расписано, что это убийство по сговору, то есть и с конкретным наказанием, с указанием. То есть, ну, они могли подействовать совершенно рано. Они могли, в конце концов, там, я не знаю, полицию донести о том, что об этом незаконном бизнесе своего родителя. То есть, ну, как-то вот, ну, какой-то вариант был в любом случае.
Был.
Но вот то, что здесь происходит, то есть, получается тут какая-то, ну, я вот как юрист и просто как человек, угу, просто в шоке от родителя, который, ну, грубо говоря, взрастил их, и от них, которые совершили это, ну, это просто грандиознейшая трагедия, причем в этой трагедии, если так, ну, философски уже входить, угу, и задумываться, то...
Тут понимаете, какой вопрос философский стоит, и некоторые люди у нас здесь, изображая себя страшных гуманистов, хотят сказать, что убийство может быть оправдано. Я считаю, что убийство оправдано быть не может.
Убийство – это умышленное действие. Как может, да, быть умышленное действие, отнять жизнь, быть оправдано?
Вот не, они вот мне доказывают, что он над ними издевался там. Он такой плохой, что его вот и надо было убить, и они молодцы. Вот. Примерно так мне пытаются объяснить люди. То есть они далеки от юриспруденции, как вы понимаете, и вообще от гуманизма.
Это популизм, понимаете?
Да, это популизм. Конечно. И они думают, что эти хорошие девочки, они вот только папку-то своего убили, а никого другого они бы никогда в жизни не убили бы. Никогда.
Ну, понимаете,
у меня сомнения.
Вопрос чисто человеческий. А что эти девочки скажут своим, там, я не знаю, если, дай бог, даст своим детям, что они скажут, что мы убили твоего дедушку?
Ну, да.
Ну, это как-то...
Да. Знаете... Игра престолов. Это «Игра престолов», да. Спасибо большое. Это история, да, достойна сериала «Игра престолов». Достойна, кстати, истории России. России нашей, прекрасной, великой, могучей страны. Если посмотреть на некоторых наших монархов, которые расправлялись и с родственниками своими, ближайшими, сестрами, братьями, и с детьми. Все почему-то все время про Ивана Грозного и про его сына рассказывают, а почему-то никто и никогда не рассказывает про Петра Первого и его сына. Я не знаю почему. Кстати, Петр Первый был ростом 2,04, а сын у него, по-моему, 2,11 был рост у него, выше был. Чего там с сынком-то Петра Первого произошло? Как он помер? Кто его убил? Не папка ли его убил-то, по сути? А?
Эй, Петр!
На коне он, видите, преступник же страшнейший был. Вот, преступник, конечно, да. Да. У деток нет шока. Они уже заявляют протесты по процедуре ареста и допроса. Кстати, да, вот мне сообщение, да, пишет. Нет шока. То есть, если, допустим, это было бы не спланировано, если бы они были обычными детками, которые такие ангелы, для них было бы это шоковая ситуация. Представьте. Представьте, вы хороший человек и убили человека. Для вас это что? Вы в себя не скоро придете. А у этих уже все, чисто юридический процесс такой пошел, нормально. Ну, завалили. Чего он плохой? Мы хорошие. Пап был просто тираном и скорее держал их в клетке, а девушки мимо хотели, видимо, хотели вести свободный образ жизни, и папа им мешал. Очень жестоко. Неправильное воспитание, неправильного отца, Анжела говорит. Это я с вами согласен, Анжела. Я же говорю, это вся история об уродстве человеческом со всех сторон. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Борисович.
Да.
Вот, ну, хотели услышать трэш, может, какой-то, что-то еще. Вы меня, если что, остановите.
Давайте. Старались. Я бы не то, что
смотрите, трэш. Ситуация. Да. Порядка 18-19 лет переезжает мать и оставляет меня со своей бабкой в квартире вместе с ее алкоголиком братом.
Да. Брат, а вам лет сколько?
От 17 до 19 где-то так.
Да.
Ну, то есть вот
да.
Грань. Вот 17-18, скажем так, я точно не помню. Вот, с алкоголиком братом. И он мне говорит, я буду жить, квартира двушка, бабка в одной комнате, я в другой. И он говорит, будешь мне бутылку водки давать в день, я буду жить на кухне. Без вопросов, хорошо, ну, так или иначе, что-то пытался там давать туда-сюда. Соответственно, в этом возрасте уже девчонка заводит, все такое, запираешься с ней в комнате, ему бутылку водки. И тут он прибегает, выламывает эту дверь, а ты с девчонкой развлекаешься. Ну и ситуация нехорошая, все такое. Накапливается большая злость, накапливается на мать, на бабку, на ее брата, на все.
Да.
Ну и в итоге, так или иначе, решила я этот вопрос. Вот.
А, ну вот как?
Ну, ну как я говорю, вот как вы меня, может, остановите, когда можно говорить, когда нет, что вот вопрос я решил?
Решил.
Все нормально, решил аналогично, можно так сказать.
Да, ну да. И за это поплатились.
Нет, 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 все спокойно. Я по-хитрому, по-умному сделал это дело, и вроде все разрулилось. Никакой вины не чувствую, ничего. Все на аффекте, на молодости, на всем остальном. И сейчас задумываюсь об этом, может быть, да, плохо, но меня поставили в такую ситуацию.
Вы сейчас признаетесь в том, что вы совершили преступление когда-то давным-давно? А срок...
Нет, 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 это, давайте я не буду ни в чем признаваться.
А, вы не признаетесь? Ну, да. Или вы описали возможную ситуацию?
Возможность, да, я описал возможность.
Ну, смотрите, спасибо большое. Что у меня создалось впечатление, что вы как бы стали признаваться в неком преступлении. То есть, как мне показалось, ну, видимо, я неправильно понял. У меня дрожь немного такой, знаешь, как будто по спине. Что такое? Холодок, холодок. А, девчонок оправдать отпустить, но встретиться с ними на одной улице я не хочу, пишет. А их нельзя оправдать, у них предварительный сговор, у них абсолютно понятный мотив, у них абсолютно понятный умысел. Никто их не отпустит. Нет, их нельзя отпустить. Это вам не в форме полицейского на матче пробежать, понимаете? Это очень тяжелое преступление. Что еще? Так, дегенеративное воспитание детей всегда оставляет вмятину в сознании. Воспитание и поведение естественно. В эфир позвонил мужчина с чистосердечным, мне говорят. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, я думаю, что это троллинг какой-то. Так, так, вот видишь, вот она ситуация. Да, я вижу ситуацию. Я вам хотите, расскажу свою ситуацию. Значит, ситуация такая была. Я в институте, первый курс. Это не он, это один его друг, пишет Родстар. Спасибо. В институте первый курс, живу в квартире. У меня комната вообще проходная. Вот заходишь, просто проходная комната, там она такая, ну, такой холл сразу, и он зал. Да. И я просто, ну, на кровати. Диван раскладной. И еще два пацана. Один в одной комнате, другой в другой. Вот. Ну, значит, и к ним все время приходят разные товарищи. И приезжает один товарищ. Вот. И что-то он сильно как-то подвыпил, как я понимаю. И что-то он решил рассказывать мне, что я что-то неправильно делаю. Вот. Я послушал его, он мне сказал, и сошлись мы на том, что он говорит, я тебя убью, значит, я тебя убью. Я говорю, я тебя понял. Ну, хорошо, все. Ну, вижу, пьяный человек. Ну, ладно, окей, все, я записался в блокнот, он меня убьет. Ладно, окей. Просто так получилось, что его потом больше никогда не было в этой квартире, и все. Не, он живой, все с ним в порядке, но его в этой квартире не было. Все. Потому что ты подходишь, просто говоришь людям, значит, одному и второму. Если это говно еще раз здесь появится. Ну, ребят, я плачу деньги? Я плачу. Это что, это кто? А это вот там наш друг. Мне вообще не парят. Хотите дружить с таким другом, который напивается, говорит кому-то, что он будет убивать? Ребята, это ваши проблемы. Прямо вот сейчас беру, так вот снимаюсь отсюда. Платите сами. Да нет, что, ладно, не такой уж нам и друг. Все, три секунды решения вопроса. Можно было бы, конечно, брать нож и быстрее его убивать. Да вдруг он меня убьет, лучше я его первый убью, правильно? Неприятная ситуация, неприятные люди. Ко мне приходили друзья этих же друзей, которые, внимание, прибежали. Это был старый Новый год, они прибежали. А, нас посадят, нас посадят. Что такое? Два дебила решили душить таксиста. У меня есть две истории про то, как душить таксиста пытались. Два дебила решили душить таксиста. За то, что у них не было денег. У них не было денег. И они решили его задушить. Ну, правильно, что платить денег-то нет, не о чем заплатить. Лучше задушим его. Задушим и побежим. А мужик оказался крепким, молодец. Вырвался. Вот. Слава богу, живой остался. То есть это было покушение на убийство. Вот. И они, а они прибежали к своим друзьям. Понимаешь? Ну и как вы думаете, потом, ну, во-первых, конечно же, приехал к нам ОБОП, отдел по борьбе с организованной преступностью. Я открыл дверь. Я открываю, они говорят, привет. Я говорю, здрасте. Твоя фамилия такая? Я говорю, нет. А такие-то здесь? Я говорю, нет. Они говорят, ну, их не было уже, они убежали. Потому что я сказал, пошли вон отсюда. Просто пошли отсюда. Все. Вы душили таксиста, идите решать свои вопросы. Вон, вон. Вы меня не спросили, не позвонили. Лёх, душить его, нет? Спросили бы, я сказал, не, не надо, вы что, душить человека? Давайте я вам привезу 100 вонючих рублей, и вы отдадите таксисту за проезд. Давайте, придурки. Ну, это не мои друзья были, неважно. Ну вот, я говорю, вы что, сюда что, пришли, что ли, еще? Валите, говорю. Они, ну, ушли, приходит ОБОП. А если они у вас? Ну, заходите. Зашли. Один шкаф открыл, второй шкаф открыл, третий шкаф открыл. Я говорю, ну под столом еще посмотреть, может, под столом. Тогда я понял, кстати, что не надо шутить со сотрудника правоохранительных органов, потому что он спокойно наклонился, посмотрел под стол, там никого нет. Причем стол был, ну, просто открытый стол вот такой вот, ну, там, ни скатерти на нем, ничего. Посмотрел, говорит, а где они? Я говорю, ну, не знаю я, где они. Я сказал им идти отсюда, все. Говорит, ладно, придут, имейте в виду, что вот, мы их искали. Я говорю, ну, как бы, ладно. Ушли. Все. Потом этих придурков стали сажать. Понимаете? Ну, потом этих придурков стали сажать. Все. Вся история. Вот. Можно, я не знаю, можно, конечно, рассказать о том, что они мне сильно портили настроение. Или люди, которые могли прийти пьяными просто. Ну, вы жили когда-нибудь в общаге вообще? Человек может пьяным прийти к себе. Слушай, я сейчас историю скажу. Че ты себя ведешь? Че ты, мы все время бухаем, а ты не бухаешь, и книжечку читаешь свою. Че ты выделиться хочешь? Слушай, я тоже таким по вот этому... Ну, там есть слово такое, обозначающее молодой возраст, сленговое, по молодости. Такой, типа, тоже был. Ну, ты знаешь, че не надо? Вот надо общаться с людьми. Ну, где-то 3 часа ночи. Просто свинина сидит, 120 килограммов, рассказывает мне, что мне надо общаться с людьми. Мне 16 лет. Угу, да, надо общаться с людьми, да. Да. Честно, была бы кувалда, можно было, наверное, в башку зарядить просто, чтобы, ну, потому что это невозможно было, понимаете? Ну, невозможно было. Омерзительный кусок кала, а не человек. Он, кстати, потом таксиста и душил, что там смешно. Он учил меня жить, понимаешь, он еще рассказал, слушай, Лех, ну ты вот так вот надо побухать с пацанами, там, бу-бу-бу-бу-бу. Все, можно было? Омерзительный человек. Такое говно. Вообще с ним не хочется общаться. Но жизнь так получается, иногда сводит тебя с омерзительными людьми. Понимаете? Но я никого не убивал ни разу. Даже не пытался. Почему? Потому что, как мне кажется, убивать неправильно. Потому что, когда ты убиваешь, ты становишься убийцей. Ты становишься убийцей, когда ты убиваешь. Все. Что не лето, то жуткая история или история не только летом. Кошмар, как жить дальше в таком обществе, пишет Павел. Живите спокойно. Чего вас это волнует? Таких семей практически нет. Это уникальная история в том смысле, что ты такую попробуй еще поищи. Я говорю, поэтому она достойна какого-нибудь режиссера. Ну, это отец-наркоторговец, 3 дочери, бьющие его в сердце ножом 35 раз. Это единичный случай, это не массовость. Массовость у нас в этом смысле бытовые ссоры по пьяни с ножом в руках 2 друзей, которые поспорили все-таки, Кант или не Кант, или еще кто-то. Понимаешь, там, марксизм или ленинизм, или марксизм-ленинизм, и друг друга зарезали. Нечаянно. Такое бывает у нас. Такое случается. Да я слежу за временем, все нормально. Вот. Да-да-да. А такое, как в этой семье, это редкость. Это такое что-то совсем необычное, из ряда вон выходящее. Поэтому журналисты цепляются. Но самое ценное и важное в этой истории, как мне кажется, самый главный вопрос, который мы сами себе должны поставить и ответить на него сами себе. Есть ли оправдание убийцы? Вот, вот конкретно в этом случае. Я считаю, что оправдания убийцы нет. Убил, значит, и убийца. Все. Кто-то из вас считает по-другому. Может, потому что вы внутри убийцы, нет? Подумайте над этим. Страшные вы люди просто, может быть. Гуманизма не хватает. 19.55. Кардайджест. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.